Так, мы начнем. Давайте начнем с вопросов. Может, кто-то подойдет, чтобы пока тему не будем раскручивать.
Ну, так, не хотели, не совсем.
Ешь, ну, потому и спрашиваю. Ага. Ну, вопрос ясен. Есть хорошие места, есть плохие места, есть хорошие времена, есть плохие времена. А в плохие времена все священные писания советуют заниматься... То есть хорошо и плохо – это качество атеистического мира. Это нормальные качества, материальные качества. Есть хорошие, комфортные, где мы можем расцветать, есть плохие, где мы там угасаем. Ну, неблагоприятные. Но есть такие трансцендентные условия, паранормальные, которые не зависят, какие там Сатурны, куда они ретроградные, близко подошли, далеко они от нас, не зависят. И поэтому есть, это называется духовная практика. Человек, который занимается духовной практикой, эти влияния на него перестают действовать. Ну а что такое...
Ну, хортица,
может быть, не вся, но большая ее часть... по всем признакам, по всем и по вериям, и по этим считается священный остров, необычный остров. И священные места, они не теряют своих качеств, независимо ни от чего. Да, какие там Сатурны над ними. То есть это как бы резиденция, не резиденция, как это называется, ну как бы часть духовного мира считается. Священные места это, ну, какой-то садху, там, святой какой-то когда-то что-то делал, или, ну, что-то там такое проводилось, или как что-то такое стояло. Это место надолго, ну, так вот, скажем, отсвечивает. И туда приходят люди, исцеляются, или, ну, понимаете, о чем я, да? Да, то есть это не влияет. Не все места на Хортице, если вы точно хотите знать, благоприятные. Например, вот... Есть балка Наума, казак Наум, знаете, да? Там он там удержал там очень много, это был характерник, удержал очень много, пока казаки перепрыгивали, ну, правда, умер сам, там погиб в бою. А напротив ее, диаметрально противоположная, балка Молодняга. Вот это Молодняга называется, да. Вот там место неблагоприятное. То есть Хортица, она достаточно большая. Вот, там где-то несколько лет назад копали археологи, что считается, ну, и нехорошо, и плохо, их сейчас гоняют, они такие несанкционированные археологи. Откопали яйцо где-то метров полтора в диаметре, наверное, яйцо. Ну, похоже на куриное такое. Только оно сложено из камней. И там они датировали ее 4000 лет, что ли, ну, что-то долго, это до христианства. И вот как только они ее откопали, там сразу появился маньяк. Мне об этом сказали из СБУ, они искали этого маньяка. Как только откопали, так что-то оттуда как-то вылетело. И, в общем, так и закопали они его. Там было яйцо и меч, который меч такой, немножко ржавый уже, направленный прямо на плотину. Вот так вот. То есть всякие вещи там творятся. И то есть нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо. Но... И не надо искать, вот, где хорошо, где плохо. Надо искать идеально. Быть, ну, если человек с Богом, то для него ни хорошо, ни плохо, для него все это идеально. Он и тому радуется, и этому радуется. Для него это просто приключение. То есть в материальном мире мы не найдем удовлетворения, ни покоя, ничего. Ну и так, вкратце. А тем более там Сатурн. Сатурн, это, кстати, не очень грамотно даже, потому что Сатурн это достаточно медленная планета, 30 лет период обращения, и если оно уже зашло, то оно уже зашло в какой-то там знак зодиака, скажем, да. А то, что к Земле, то это не страшно.
Да, ну какие-то Павловна сказала, что он тоже влияет.
В этом мире нет ничего, чтобы не влияло. Ничего. Вот я рубашку другую одену, она будет на нее меня влиять. Хочу этого или нет. И это неприятно, когда на тебя что-то влияет. Даже хорошо, что если она хорошо на тебя влияет, это тоже не очень. Это я не очень самостоятельный. Я зависим. Я зависим. Мне и так и придется переодеваться, нырять из одной погоды в другую погоду. И поэтому человек счастлив независимостью, свободой. Нам же надо что? Не чтобы хорошо было, а чтобы было независимо. Это и есть для человека хорошо. А чтобы быть независимым, надо привязаться к какой-то независимой природе. А это Господь. Он ни от чего не зависит. И вот если я буду с Ним связан, как? Как хочешь, как-нибудь. Ну, хоть как-нибудь. Ты сразу это и почувствуешь на себе. Тебе все равно. Проявлений много. Когда человек в таланте пребывает, в таланте, когда вот просто бескорыстная деятельность. Знаете, что такое бескорыстная деятельность? То есть я делаю, не думаю о результате труда. Я уже нахожусь в этом настроении. И в этот момент человек, он как маньяк. Жена говорит, иди там вот, а он формулы какие-то вычисляет. Он и есть не хочет, он и не заболевает при этом, да? Он весь поглощен, и ему все равно, сколько за это заплатят. Он работает не на это, а просто хочет что-то открыть, копает что-то там. Если человек в таланте таким образом находится, а в Ведах вот здесь вот конкретно написано, что Господь говорит, человек в таланте – это я и есть. Вот. И он уже независимый, понимаете? Ну, это как один из вариантов. Если человек влюбился, когда человек влюбился, просто парень влюбился в девушку, вроде никакой духовности нет, но на этот маленький период он становится независимым от окружающей среды. Он есть, спать, какая там погода, да, он должен к ней прийти, будет дождь или не будет дождь, все равно. Он становится независимым. И он находится в состоянии счастья. Человек, когда ему все равно, какой там Сатурн, куда он пошел, этот Сатурн, у него есть цель, и он идет к этой цели, независимо ни от чего, независимо от окружающей среды. Это и есть счастье человека. А то счастье материальное, оно удел животных, и им хватит. Но человеку того животного счастья не хватит никогда. Ему надо свободу. Сатурн. Хорошо. Хорошо. Я вам скажу, что есть такая целая книга, называется «Величие Сатурна». Зря вы на него это... «Величие Сатурна». Самые лучшие годы в моей жизни... Знаете, по ведической традиции есть западная, а есть ну, восточная, да? Восточная. По восточной. Так вот, по восточной астрологии Луна входит в Сатурн. Слышали? Это самое страшное, страшнее ничего не может быть. Знаете, сколько раз это случается в жизни человека? Это, по-моему, я не помню. Да, практически один раз. Практически один раз. Вот у меня этот период прошел, и когда он начался, когда я проанализировал свою жизнь, это самые лучшие годы моей жизни. Это, это значит, это страшная аскеза, на вас будут все наезжать, давить, хотят уничтожить, убить, все угодно, ну что угодно. Если у вас при этом не будет общественно полезной деятельности какой-то, а вы будете сами в себе, то вы просто вот... Смирение, терпение и все такое. Вы ну, ничего не достигнете, это будет самое ужасное. Но если вы это ради других это будете делать, потому что на вас эта вся преисподняя обрушится, и вам придется это вот эти там 7 лет выдержать. Тут тогда на выходе получится какой-то продукт, если вы делали это, не за себя. Вот вам и Сатурн. Все можно использовать. Если так, смотрите, мы берем самый а нехороший момент. Вот веды говорят, это самый такой страшный момент. И там и как это, Индра Господь прятался от этого момента, как это, все прятались. Кроме кого? Кроме святых. Им было все равно. Но суть в чем? Если я не думаю о себе, а думаю о чем-то, ну, не о себе, скажем, не о себе, и чтобы это не о себе как-то с Богом связано, то чем больше Сатурнов в моей жизни, тем лучше. Тем быстрее будет прогрессировать вот эта вот идея. Вообще есть такое выражение. Одни медленно восходят к Богу, светлый путь, а есть темный путь. Одни другие падают к нему. Падают к нему. Это вот насчет Сатурна. Но падение быстрее. Но результат лучше. Но это для смелых людей. Для смелых людей, для отважных людей, не для эгоистов, которые не щадя живота своего там, и так далее. Вот. Они приветствуют Сатурн. А он мятежный, просит бури, кого-то бури и спокой. Вот. Им это мирное время кажется слишком медленным, вязким, неинтересным. Хочется что-то быстрее, но события, Сатурн ускоряет события. Когда несчастье, то есть когда некомфорт, когда зона комфорта куда-то делась, это означает, пришел Господь. И с ним все очень быстро, потому что просто по карме, по причинно-следственной связи, это все очень долго и нудно будет. Пришел Господь, он может это все сделать, фотомонтаж, так чик-чик-чик-чик, быстро. Он может просто желание сразу исполнять. И он приходит только в военные времена, в мирные времена он не приходит. Вот и весь Сатурн. То есть надо его приветствовать. Не всегда он есть. Не всегда Господь приходит не так, он не мальчик на побегушках по нашему вызову. Но если очень сильно попросим, то наплюет на Сатурн и придет, когда захочет. Если очень похочет. Ну, это святые люди. Они не зависят от этих планет. А мы еще зависим. И к нам он, и астрология нам может помочь, что мы можем где-то увидеть, что когда Господь приходит точно. Что вот тогда там не будет дюжи тяжко, но это шанс с ним побеседовать. Потому что в мирное время, заплывшие этим комфортом мозги, молитва такая вялая, что она не просто, Господь говорит, ну ты еще не проснулся, ты еще там это. Вот. А когда несчастье, то есть зрение фокусируется очень хорошо. То есть очень хорошо, что Сатурн есть еще, да, побольше бы их. Одни приветствуют их, другие не хотят. Это не зависит, и не думайте, что это один холерик, другой флегматик. Нет. Я знаю такие флегматики, которые, ну, такие вроде медленные. И вот когда критическая ситуация, вот этот вот такой бойкий, такой сангвиник, вот он такой молодец, он просто струсил и сказал, ладно, ладно, что хотите, сейчас сделаю. А флегматик, там людей просто убивали. Он сказал, нет. Его зауважали, отпустили. Вот. То есть это вообще не влияет. Как бы динамика жизни, на смелость, на вот эти дела. Это было вот на втором Запорожье, там много уголовников прошло через то время. Наблюдал я такие вещи. Не зависит. Ну, все, да?
Да, у меня все.
Еще один вопрос, и мы отправимся. Никто, Сатурнов уже мы не боимся.
Мы его будем приветствовать.
Приветствовать, да. Нет вопросов?
Нет.
Ну и хорошо. Вопросов нет. Тема такая будет сегодня. Как прожить свою жизнь? Причем ударение на слово «свою». Потому что все живут, но живут непонятно чем. И я зачитаю из Священного Писания. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Это Бхагавад-гита, глава 3, текст 35, карма-йога. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Сразу смущает слово «долг». Долг должен предписанные обязанности. А как же мои желания? Долг переводится на санскрите как «дхарма». А «дхарма» — это неотъемлемое свойство. Например, свойство воды быть мокрой. То есть долг – это то, что я хочу и люблю делать. Вот что долг. А не что мне где-то что-то кто-то сказал. Что-то мне могут сказать, и предписанные обязанности – это значит какие? Какие предписанные? Если я стал отцом, автоматически долг отцовства есть. Если я сын, уже вот родился, да? У меня перед вот этим человеком, потому что он отец, сыновья обязанности. Ну, вот это понятно. И они приблизительно одинаковые. И я его должен уважать. И написано, здесь не написано, ты должен уважать его просто как под пулеметом, а просто будешь уважать, потому что будешь уважать, будет у тебя вот так. А не будешь уважать, будет по-другому, но выбор за тобой. Если я не буду уважать отца, что со мной будет, знаете, да? У меня вот проблемы с законом. Сразу. А если я не буду уважать мать, если даже на спившейся алкоголичке, просто не буду уважать. У меня будут плохие личностные отношения. То есть я не могу построить даже свою жизнь тогда. И поэтому надо уважить свою маму. Уважая отца и мать свою, да продлятся твои годы на земле, Библия говорит. Вот. А веды говорят, твоя орбита жизни не зависит от того, как ты их будешь уважать. Но зависит, как ты эту орбиту жизни проживешь. Очень много людей в коме последние 5 лет вообще без сознания лежат. Почему? Неуважение родителей. Не экология. Не надорвались они на работе где-то. Они не уважали отца и мать. Если у меня все в порядке с отцом и матерью, со здоровьем у меня все в порядке будет. Я проживу сколько надо и помру здоровеньким и молодым в сознании и без страха. Вот что такое родители. Простые формулы. Это долг, дхарма. Хочешь выполняй, хочешь не выполняй. Если выполняю свою дхарму, причем дхарма это то, что мне легко выполнить, что мне естественно выполнить, не надрываясь. Надрываясь я именно чужими обязанностями. Но чем отличается мой долг от чужого долга? За чужой долг меня никто не хвалит. И вот это сильно напрягает. А нам же хочется, мы же гордые человеки, нам хочется, чтобы нас похвалили. А нас хвалят именно когда мы занимаемся чем-то неестественным. Чем-то неестественным. Этот там, я не знаю, океан переплыл, перелетел. Ну что-то неестественное, сразу ты известный. А вот эта женщина, сделала пирату, стала мужчиной, все известно на весь мир. Ну, пластическая операция есть. Переделки пола, да. Или, а вот муж мой моет посуду, о, какой молодец мой муж. А вот мой не моет посуду. А может он мужскими делами не занимается, что ему на посуду время хватает. Если человек мужскими делами, знаете, как анекдот, да? Помой посуду, и что я буду женским делом? Ну, да занись мужским, давай лучше посуду помою. Вот. Если человек занимается свою дхарму тянет, то на другую у него времени не хватит. И претензий к нему не будет. Но хвалить его никто не будет. Хвалить его никто не будет. Но нам хочется, чтобы похвалили. А вот теперь скажите, а чего нам хочется, вот, чтобы нас похвалили? А? Скажите, какая причина? Кто нуждается в похвале? Раз, два, три. Какой человек нуждается в похвале? Ну, гордыня — это уже следствие автоматически. Ладно, чтобы не мучились. Человек, который находится не на своем месте. Похвала — это ты смотри, как ты хорошо сидишь, стоишь, и ты на своем месте. Человек, который находится не на своем месте, он не уверен в себе, ему надо закрепление со стороны. Он как-то влез на него почему-то. Почему? Потому что подхвалили. Влез на него, и теперь он постоянно нуждается в похвале. А если ему, не дай бог, сказали, ты не так делаешь чего-то, о, какая кровная обида. Такой человек, который на своем месте не нуждается в похвале и безразличен к оскорблениям. Почему? Потому что он и так знает, что вот я это делаю, и в похвале не нуждаюсь. В похвале автоматически нуждается тот, кто не выполняет свои обязанности, а вот на чужих как-то расположился. Чуть-чуть сдвинулся на чужие. Чего он туда полез, чтобы похвалили? Дхарма, обязанности, не относятся к святым людям, они относятся к обычным людям. К святости это не имеет ни малейшего отношения. К святости относятся, насколько у меня личностные отношения с Богом налажены. Вот и все. При этом святой, если у меня не налажены, тут написано, ты можешь уже наплевать на этот долг, его не выполнять, и ничего не будет. Но поскольку если ты свяжешься с Господом, тебя будут сопровождать необычные явления, на тебя будут сфокусированы внимание, и он говорит, вот этому человеку тем более надо выполнять свой долг, потому что то, что делает великая личность, все начинают дублировать, чтобы ты людей с толку не сбивал, оно тебе не надо, но ты это все равно должен делать, свои обязанности. Вот. Но это не святость. Если я просто выполняю все свои обязанности, это просто дхарма, просто долг. Просто долг. И он лишен славы. И что нам эта дхарма дает? Все дает. Оно дает нам. Помните, у Господа есть 6 совершенств. И оно все дает, кроме славы. И я чист для Господа. Я в любой момент к Нему могу обратиться. Вот. Но как только на себе я выполнять перестаю, я тяну на себя славу. И слава — это такая уловка князя мира сего. Меня похвалили, я даже сделал чужое дело, меня тут же похвалили, это тут же все аннулируется. Аннулируется. И я опять что-то делаю, это тут же все аннулируется. Я свой ресурс трачу непонятно на что. Потому что мой ресурс от природы мне данный, я могу потратить на свои дела. Есть уже мои дела, уже есть. Они меня ждут. Они мои любимые дела. Но мне нужно не чтобы их сделать, а чтобы меня похвалили. Мы бегаем, как за птицей удачи, за синей птицей, чтобы нас похвалили, а не чтобы дело сделать. Да, слушаю.
Если он сделал, в общем-то, любимое дело, которое даже не для себя, для людей, ну, для себя частично.
Да.
В основном люди тебе похвалили, разве это плохо?
Если я на своем месте и все это сделал, я равнодушен к похвале тогда.
Нет, может быть, где-то в душе шевельнулось.
Нет, в душе должно шевельнуться стыд. Что меня хвалят, я тут так вот, типа, пронаслаждался, меня еще за это и хвалят. Это уже не работа. Это не то, что потом требуется, как вот Челентано, там, укрощение строптивого, помните? Ему сказали, а когда же ты отдыхаешь? Он говорит, а что отдыхать? Отдыхает от того, что не нравится, от того, что нравится, не отдыхает. От любви не отдыхает. И это мое... Вот когда делается и хочется делать, да, хочется делать, вроде бы ресурс тратишь, энергию, потом надо отсыпаться, отъедаться, но хочется делать. Почему? Мое. Получается. А не мое, не получается. И поэтому, раз не получается, ну надо как-то, чтобы подхвалили. Раз, а похвала — это, знаете, это как наркотик. Раз, и мне как в вену что-то впрыснули, и я опять это делаю, хотя вот и так и глазом... Смотрю, смотрят они на меня, смотрят, значит, все не зря. Похвала, да, похвала. Похвала называется одним словом слава. Есть 6 совершенств.
Я не согласен, слава и похвала — это две разные вещи.
Ну, похвалить — это значит прославить по-другому. Согласна?
Нет.
Ну хорошо, ну хоть рядом, он не согласны. Хорошо, сейчас тогда подойдем к этому вопросу. Человек, который выполняет свою дхарму, у него есть первое женское и мужское качество, а сила и красота. Мужская сила, женская красота, это есть. Автоматически. Просто если выполняет свою... То есть красота это даже не черты лица, не их соотношение, а это выражение лица. Да, прекрасные выражения, но такие выражения лица, что жутко смотреть. Вроде все пропорции соблюдены, но не хочется рядом человека с этим стоять. Так, вот, значит, сила и красота. Дальше, отречение и богатство. Богатство – это мужская часть, отречение – это... Мужское отречение, мужчина более аскетичен, а женщина, она у нее, понятно все. Вот приданное, вот реализовано. Если человек отречен, руку протянул, любое богатство достал. И третья пара – знание и слава. И все, все остальные совершенства. Вот если славу убрать, все вот эти остальные пять, мы можем это владеть просто при помощи того, сколько дхарму выполняю. Мне будет достаточно денег, достаточно силы, достаточно красоты, достаточно отречения, вот это все будет. Но как только я перехожу не на свое дело, у меня сразу обнаруживается недостаток ресурсов из этих выше пяти перечисленных и какая-то слава. Про меня какой-то слух идет, а я внимательно наблюдаю, правильный слух по мне идет или нет. Вот. Женщина за трактором очень заметна. Или на мотоцикле. Рокеры, знаете, такие женщины. Вот. Чем дальше этот стоит от моей дхармы, от моего долга, тем больше я заметна. Потому что любое существо, это просто любое тело в этом мире снабжено техникой безопасности. Датчики там на звук, на зрение, там, да. Акустическая система, да, эта система. И они в первую очередь, что фиксируют эту систему? Отклонение от нормы. Отклонение от нормы. Ух ты, какой цунами там, и сразу раз, и потом разговоров на целый день. А если бы там сказали, вот там столько-то помидоров на базаре по такой-то цене, и забылось, да, а вот цунами это интересно. И вот поэтому, чем дальше отклонение от нормы, тем более разрушительнее. Чем дальше отклонение, это значит, чем больше ненормальное, тем больше нам фиксируется мозги сразу. О, это интересно. Почему? Потому что это опасно. Система. Мы концентрируемся на этом, на опасность. Просто, и поэтому вот все рекламы так и построены. И поэтому человек, когда начинает рисковать и где-то там по краю идти, на него сконцентрируется внимание, о, слава пошла, про меня говорят, им главное, чтобы про него говорили. Герострат пошел, и до чего ему захотелось слава, этот храм Артемида там сжег, пришел и сказал, это я сжег. Слава, вот так вот позарез нужна слава, это вообще безумный человек. И человек, который отходит от своей дхармы, от своего долга, он просто очень ищет славы. Славы. А сказано, что слава вся Божья, и это есть преступление. То есть отход от своих обязанностей и желание перетянуть славу не Божью на себя, значит, у тебя слава-то будет, но счастья не будет, понимаете? Давайте совместим,
слава
давайте.
Это все-таки два разных слова, два разных понятия, две разные мирские.
Угу.
Понятия.
Хорошо. Вы абсолютно правы. Спасибо за дополнение. Иначе бы я сам не догадался. Значит, есть слава материальная и есть слава Божья. Материальная слава какова? У него много денег, она очень красивая, он очень сильный, он мэр города, у него много власти. То есть он отреченный, Вот он не ел, я знаю человека, который 4 года уже не ест, там уже больше гораздо, да, по Запорожью живет, знаете, да, Николай Сухоруков, по-моему, его фамилия. Вот. О нем идут разговоры. Японцы приезжают, снимают, слава. Что-то необычное, да? Не помер до сих пор. Вот. То есть богатство, отречение, сила, красота, знает много. Если о человеке это говорят, это мирская слава. Но Божья слава, она другая. Это не значит, что у Бога много того, 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 того. Что Бог богатый, что Он славен, есть слово богатство, а слава другое слово. Слава Божья – это нарушение причинно-следственной связи. Это когда чудо происходит. Поэтому слава Божья и слава человеческая разные. Слава человеческая – это вот эти вышеперечисленные понятия, 5 штук. Слава Божья – это когда просто чудо, когда непонятно, никакими законами не объяснено. Это слава Божья. Я выкрутился, да? Вот. Теперь.
Можно такой вопрос?
Да.
Провокационный, он и правильный.
Ага.
Вот вас хвалят, предположим, жена, предположим, сподвижники хвалят, она говорит, или этого не происходит никогда?
А, ругают больше.
Не, ну ругают это само собой. Но хвалят иногда.
Да, хвалят, да.
Человек примеряет второго, или третий, или пятый, примеряет на себя, как бы он в этой ситуации поступил.
Ну, если человек выполняет свой долг, и его хвалят, он даже удивлен или стыдно ему. А помните, смотрите, обычный фильм «Москва слезам не верит», там же он же Гога, он же Жора, ему сказали, да ты такой, он говорит, я, говорит, нормальный мужчина. Каждый нормальный мужчина защищает женщину. Там, помните, да? Я нормальный мужчина. Я ж не хвалю ее за то, что суп там сварили там, ему. За то, что она нормальная жена, нормальный суп должна варить и при этом не говорить, посмотрите, какой я вот это, да? Вот. Это в порядке воспитания до 14 лет, может быть, там где-то подхвалить, где-то наказать. Но после 14 лет уже взрослый человек уже это и должен понимать, что это серьезный. С 14 лет начинается очень необычный возраст, до 21 года, когда про него сказано, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, чистые мотивы выступают, альтруистические мотивы выступают. Вот. А до этого, до 14 лет, человек еще практически животное, несовершеннолетний, он воли своей не имеет, свободной воли выбирать, то есть он еще практически не жив, хотя они нас умиляют, потому что, ну, типа безгрешные. Почему безгрешные? Они сами ничего не решали. То, что они накуролесили, это родители, надо спрашивать. Это не поймали мысли и мотивы родителей и сделали это им. Вот. А потом уже... Итак, тема-то какая? Живешь ли ты свою жизнь? Свою жизнь. Написано, что вот в Бхагавад-гите написано, Господь говорит, хочешь меня увидеть в этом мире? Вот то, что самое крупное, самое выдающееся, самое замечательное, это я и есть. Вот, среди гор я Гималая, среди рыб я акула, вот это вот, а в человеке я талант. Талант. То есть в человеке самое замечательное, что есть талант. Что такое талант? Талант – это то, что делает этого человека не похожего ни на кого. Причем этот талант – это делает этого человека человеком. Без таланта человек вообще не человек, а просто заготовка, болванка, которая еще не обработана ничего. Просто вообще никто, никто, как все. То есть не личность, не личность. Есть буддийское понимание, тоже трансцендентное, которое говорится, что личность появляется, сначала мы там все растворены, но буддизм это такой рафинированный, он трансцендентный путь. И в этих богооткровенных писаниях говорит трансцендентный путь, и он может привести к Богу, но просто он несколько сложноват. Мы не будем сейчас вдаваться, но там говорится, что потому что кто-то может знает эту философию, что когда человек отделяется, появляется двойственность, Вот это я, не я. И тогда появляется личность. Но в этом писании говорится, личность появляется раньше, она всегда была. Личность может находиться в недвойственном состоянии. Что такое в недвойственном состоянии? Личность. У меня есть какие-то качества, которых ни у кого нет вообще и быть не может. И я счастлив это делать, и я счастлив, что не похож на других, и ни в коем случае не завидую других талантов, потому что мне и удивляюсь, и воспеваю, подобно тому, как печень совершенно не хочет быть сердцем, и сердце печенью или почкой. Все разные. И тогда люди составляют комплект, не завидуют друг друга, держат друг за друга, и они личности отдельные, друг на друга не похожи.
Но удивляться можно.
И вот это называется талант.
Удивляться можно.
Удивляться, да, не можно, а даже нужно. Удивляться до восхищения, насколько вот это все так вот сделано. Да.
Необычно, да.
Необычно, да. Необычно. И когда мы совпадаем, насколько мы совпадаем. И те, которые люди мне мешают, оказывается, никто мне не мешает. Вот. И не надо специально что-то грешить, что-то делать, чтобы жить счастливо, оказывается. Если кто-то вот это вот усваивает, поэтому надо войти в свою судьбу. Это наподобие, как это происходит. До этого, мы просто хотим быть как все. И как только кто-то начнет конструировать свою судьбу, все говорят, а что ты о себе там возомнил? Так у меня вот тут кажется не совсем так. Ну и чего, у всех вон там еще хуже, ну и что? А ты чего себе возомнил? Так вот, Священное Писание говорит, в тебе находится целый Господь, целый Бог находится. И то, что ты о себе возомнил и помечтал, это и есть твой долг. Твой долг стать необыкновенным человеком. Обыкновенный человек – это грех. Попросту говоря, так понятно? Это грех. Почему? Ты Божью программу не выполняешь. Если ты как все, ты грешный. Хочешь узнать, грешный ты или не грешный? Тебя не ругают, не хвалят, тебе все равно. Ты со всеми задружился в мире. Вот. Иисус говорит, горе вам, если все вас говорят хорошо, горе вам. Как только ты начинаешь быть не как все, это уже подозрительно, да? Обязательно кому-то не понравится. Ничего страшного. Ты не как все, ты так, как ты. У тебя есть программа. Это как у моего друга, там сын, и это, как это, конструктор такой, да? Ну, знаете, конструктор. И такие несложные конструкторы, или там пазлы бывают вот такие, совсем детские, там из восьми вот так раз, и уже картины. А есть там на 1000, на 1500 вот этих вот. Вот. И ему папа принес уже такой серьезный конструктор. Огромный конструктор. Он говорит, он так открыл коробку, так почухал голову и говорит, и закрыл. И говорит, я это, что-то это чересчур. Папа говорит, я тебе помогу? Он говорит, да нет, я лучше вот это вот. Я когда вот это вижу, я сразу понял, вот примерно так же мы относимся. Господь каждому дает такую коробку, на, это твоя судьба. Смотрим, ух ты, сложно как. Господь говорит, я тебе помогу. Мы говорим, да нет, мы же сами хотим. Мы же не хотим с ним видеть. Да, без Господа там не разберешься. Есть такие конструкторы, есть такие еще, знаете, у меня еще один друг есть. Так вертолеты, самолеты клеит, да, такие лайнеры, вот такие корабли такие, да. Я там посмотрел, думаю, хай Бог милует, вот таким увлечься. Ну, люди вот нравятся им. И вот у него на шкафу стоит такой со стол вот этот вот авианосец, вот этот корабль. И там такие шлюпки, каждая деталь. Я говорю, сколько же ты убил на это все? Он говорит, ты не понимаешь. Вот.
Сколько?
Ну, он это в пионерском возрасте это делал. Так что не криминал, да. Да. И до сих пор оно стоит у него, и все смотрят и удивляются. Оно шокирует. Я говорю, ты сам делал? Я говорю, да, сам делал. Да. Ну, нравится, да. Ну, некоторые, да, определенного возраста нормально. Воспитывает там усидчивость, все такое.
Вернуться к двойственности. Вы сказали, личность, она
А, к двойственности мы еще вернемся. Мы еще вернемся. Я хотел в связи вот с этим вот. И там, знаете, есть вот этот лайнер, я видел 6 шлюпок. Такие висят. Я сам как-то пересекал Атлантику и был на корабле. Ну, интересно, потом больше ни до, ни после не было. Я обходил весь корабль, смотрел, как там все хорошо это сделано, какие шлюпки здоровые. Каждая деталь, так там, ну, что такое океанский лайнер. И вот мы, вот каждый эту коробочку получает. И пока в детстве люди не такие еще напуганные. Они кидаются во все авантюры, все, и мы так раз. И обычно каждому такой корабль, шлюпку собрали себе и успокоились. Господь говорит, ну а дальше? А дальше как-то ну, неинтересно, потому что зона комфорта, то есть вот шлюпка уже есть. Потому что там трубу собирать надо месяц одну, а шлюпку раз за день. Он говорит, надо весь корабль собирать. Почему? Потому что жизнь это океан, и на шлюпке ты не выгребешь. И пока мы собираем, вот так вот, ну а нас это, и как только я что-то чуть выше, чем шлюпка, поднялся, она, знаете, там такая, есть с мотором, есть без мотора, ну они обычно такие. И когда кто-то появляется среди нас, который все-таки собрал этот лайнер, да, все эти шлюпельницы, как их называют, да, которые на шлюпках, да, они начинают на него ворчать, а что ты себе возомнил? А он так, идет. Они, ну ладно, ладно, подвинемся, потому что куда деваться? Волну какую поднял. Обязательно начнется вокруг, потому что есть такая зависть называется штука. Обязательно. Что нужно, чтобы собрать свою жизнь? И это не это что нужно. Просто выполнять свой долг. Потому что мой долг это те инструменты, которые уже врожденные. То есть я могу этот конструктор собирать. Ну, с Богом, Бог только поможет, потому что. Знаете, для чего тут Господь нужен? Не то, что он не будет эти пазлы там находить или как что к чему приклеить. Нет, не поэтому. А потому что его функция не только мне руками двигать, а отгонять мешающие факторы. Потому что будут сбивать с толку. А посмотри, у него какой там пазл. А у него уже что-то получилось, а у меня еще не получилось, и я начинаю там собирать. Причем из своих пазлов. А оно не получится. У меня другой комплект, другой набор, и я того, что у него, не соберу ни в жизнь. Никогда. Он же такой заяц, как нас обманывают. И я это собрал, кое-как, вот так, коряво, да? И всю жизнь, и буду нуждаться в похвале. Посмотри, ведь не очень же криво, да? Ну, более-менее, плывет. Все, это авария. Это авария по жизни.
Аварийный режим работы тоже нужен.
Что?
Аварийный режим работы человеческого организма тоже нужен.
Хорошо, поговорим об аварийном режиме работы. Как я сказал, Господь руками нами водить не будет, но будет охранять. От вот этих охранять, чтобы я не зарился на чужие и не завидовал тому, что мне все равно счастье не принесет. И собирать я буду сам. И я точно буду делать ошибку на ошибке. И вот это и есть аварийный режим. Но это будут мои ошибки, это будут мои пазлы, это будет моя жизнь. Когда я буду участвовать в каком-то чужом проекте, там не надо будет спрашивать никого ничего. Там тот будет руководить. Он, да, ты мне послужишь. И мной будет просто затыкать дырки в чужих проектах. Когда встречаются две талантливые личности, они абсолютно не ревнуют друг другу, потому что они интуитивно понимают, они делают одно дело, какое? Божье. Они говорят: молодец, ух ты, молодец, ну ты вообще, я бы так не это. Он говорит: да нет, это ты молодец. С остальными посмотришь, думает: а, врут, наверное, да? Врут. На самом деле, они совершенно искренне. Почему? Он на своем месте, он не завидует ему. Почему? Потому что думает, с этой точки зрения, это кажется неимоверно тяжело себя посвятить вот этому делу, а мне оно вообще не греет. Я думаю, какой же, как мне повезло, а он вот молодец. А я-то кто я? Так тебе. Свое дело считается, ну, простым. Совершенно простым. Я знал одного человека, который в уме множил шестизначные на шестизначные числа, и он до некоторых пор думал, что все так умеют. А потом, когда выяснилось, что не у всех это далеко способность, он был очень сильно удивлен. Он думал, ну это все так должны быть. Он не предавал. Вот свой, когда талант, ты думаешь, ну это есть просто естественно, легко. Но когда чужой талант, ты присвоил, выдрессировался, натренировался, ты им так дорожишь, какой-то прыгать достался, и ты ревностно его охраняешь, пиаешь и так далее. То есть, зачем я это все говорю? Моя жизнь состоит из моего долга. И долг, дхарма переводится, понятие хорошее, естественное. Что мешает? Никто не мешает. Мешает только если я сам себе скажу, ну, типа, не способен. Если я думаю, то есть, вот теперь сейчас вот внимательно слушайте. Согласно Священному Писанию, то есть как найти свой долг, где он написан? Общее положение написано везде. А что конкретно? Что конкретно я должен делать? Что конкретно я должен делать в каждой ситуации? Все описания наизусть не выучишь. Если даже и выучишь, когда придет ситуация, ты даже не поймешь, так это откуда вообще. Потому что в Священном Писании различные позиции противостоят друг другу даже. Ну, почему? Ну там это надо все, это хорошо знать, быть знатоком. Потому что в такой ситуации так, а вот в такой ситуации, потому что эта ситуация наоборот, надо действовать наоборот. Вот. И люди говорят, противоречий. Нет никаких противоречий. То есть душа человеческая считается, она соткана из такой энергии, татасха-шакти говорится на санскрите, пограничная энергия. И она может попадать под влияние внутренней энергии Господа и наружной энергии Господа. Наружная энергия Господа называется материя. Казалось бы, понятия очень-очень отвлеченные от действительности и какие-то теоретические. Но они очень практические. Потому что голос Бога изнутри мы можем слышать как совесть уже, сейчас. Несмотря на нашу любую греховность. А все, что наружу мы слышим, это мы вот слышим. Это прям вот... И это вот поэтому уже можно определять, откуда я черпаю информацию, к чему я больше привязан. И изнутри человека, когда человек влюблен, или альтруистичен, или действует в таланте, или в духе, как говорится, он вообще не обращает внимания, что на стороне ему говорят, потому что он руководствуется сигналом изнутри. Любовь руководствуясь сигналом изнутри, а не снаружи. Почему? Она дает, она не берет. Снаружи, да, это мне годится, это не годится, когда я хочу дать. А когда я хочу дать, вот я из себя выложил и отдал. Я не осквернился, ничего, да? А вот то, что я взял, надо быть переборчивым. И когда я только отдаю, я не завишу от этой окружающей среды. Подобно тому, как... В канализацию, если пустить под давление водопроводную трубу, она туда, канализация, не зайдет, если я даю, я не оскверняюсь. Есть люди, которые среди прокаженных ходят, и им ничего. А тут вышел, кто-то чихнул, ты заболел, да? Почему? Всасываешь много в себя. Ты не дающий человек, значит. Так вот, талант всегда дающий. Это безлимитный кредит у тебя там, не кредит, а вообще. Тебе дают, и дают, и дают. И не оскудеет рука дающего. Но надо просто, для этого надо иметь связь с той инстанцией бесконечной, беспредельной, безлимитной. Да, вопрос, да.
А может произойти такое, что, в принципе, из предыдущего воплощения это качество уже в новорожденном человеке есть, которое может отдавать, и связь уже существует?
Обязательно. Обязательно. Конечно, да, обязательно. Именно это и передается, все остальное атрофируется. А это человек не теряет. Все, что он сделал не корости ради, это в нем накапливается, и оно не уничтожается. Сукрити называется. Благочестие. Есть шубха карма, это мирское благочестие, которое мы проедаем. А это мы не проедаем. Это просто поднимает нас в глазах других, дает нам больше шансов с Богом, но оно не тратится. Если я греховности много наберусь, но она все равно не тратится. Я ее как-то отработаю, меня там почистят и все такое. А это не тратится. Этот путь без потерь. Почему? Потому что то, что я делаю корости ради, я зарабатываю, это надо отрабатывать. Плохое и хорошее. Я уже закладываю, что это отрабатывать. А не корости ради, я не претендую. И это остается со мной. Именно это и остается. И переходит из жизни в жизнь. Итак, я что хочу сказать, что человек, и давайте вот разберем вопрос, ну чтобы не распыляться, все время держим в голове, что моя жизнь это коробочка, которую должен распаковать, но при каких условиях она распакуется, если я не отвлекаюсь, не завидую, а если отвлекаться и завидовать, я не могу без... Без помощи Господа я не смогу, голова так и будет крутиться. Значит, надо молиться, да? Так же, как зубы чистить. Зубы же чистим, да? Очищаемся, да? Моемся иногда. Потому что пахнет. Вот. Если мы не молимся, загрязняются наши тонкие тела, и от нас тоже разит. Смотришь, весь в парфумах, а что-то рядом стоять не хочется с человеком, потому что его тонкие тела соприкасаются с нами, и эту грязь мы чувствуем. Эгоистический настрой его чувствуем. А если человек не эгоистически настроен, и как он выглядит, ты с ним и говоришь, и не устаешь, потому что он от меня ничего не хочет. Он может только дать, я от него могу только набраться. И поэтому зубы чистить надо, и все остальное надо тоже чистить. Настроение свое надо чистить. Без молитвы оно никак. И когда мы чисты, мы очень хорошо слышим голос совести. А если мы не очень чисты, мы голос совести тоже слышим. Но еще лучше слышим голос этой жабка. Тут такая жабка есть, да? Жаба, говорит, задавила. Жаба это вот, ну, в народе. Эгоистический. Кстати, кто сильно жадный, именно вот в этой географии у них там случается... Потом медицина начинает резать, что-то лечить. Здесь вот такое вредное животное. Оно начинает очень сильно квакать. Вот. Значит, что я хочу сказать. Человек, который слышит все больше снаружи и очень сильно ориентирован, что люди скажут, он не личность, он полностью зависит от окружающей среды и, в принципе, живым не является. Сократим эту фразу, он зависит. Он зависит. Господь не хочет никто, чтобы он дает свободу. Он говорит, вот тебе твоя жизнь, ты это любишь, ты это будешь делать без всяких понуканий, ты это хочешь делать. Все остальное ты будешь делать из-под палки или ради похвалы. Это еще хуже. Из-под палки это понятно. А ради похвалы это я просто с ума сошел. Я такой мазохист. Мне так, ай, молодец, и я давай рад стараться, да? Вот так вот. И пока на пшик не зашел. А я делал не свое дело вообще. Итак, эти люди не являются живыми. И вот такой вопрос, смотрите. Что значит мое дело? Мое дело помогать всем, 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 всем? Альтруист также делает, да? Вроде бы как не очень мое дело. Или мое дело это на всех наплевать и делать то, что вот хочу. А конкретнее? Когда то, когда то.
Дело в том, что
не просят, не помогают. Вот это конкретно. А есть такие наглые, что только и просят, и просят, и просят. Приходит наркоман и говорит, мне на дозу чуть не хватает, просят сильно.
Если в результате человек становится несчастным, то помогает.
Вот. Вот это вот ближе. В общем, надо помогать живым, а о мертвых надо заботиться. Забота о мертвых, то есть это обычные люди, которые сами не знают, чего хотят. Вот это мертвый человек. Он не знает, чего хочет, да. Он знает то, что нужно, чтобы выжить. Мне надо вот это, а почему мне это? Да потому что у всех есть, ну, наверное, мне тоже надо. Вот. И из своего замечательного конструктора можно собрать там, я знаю, мебель, машину, а он из него просто разломал на дрова и склеил что-то такое, такое, какое-то убожество. И свою жизнь сломает, между прочим. И вот, этим надо помогать. Помощь заключается в том, чтобы они... Ну, поняли, чтобы они тоже стали личностями, чтобы они шли к этому. Не помогать им добивать свою жизнь. Мне не хватает вот на дозу, мне не хватает. Это не помощь. А вот те, которые правильно делают, им помогать. Если я помогаю живому и правильному, я в Божье дело автоматически вхожу, и у меня соображение больше появляется, что мне со своей жизнью делать тогда. Да. Не хотят учиться. Каждый имеет полное право быть свиньей, и мы не вправе ему запретить этого делать. И даже Господь говорит, не надо. Если он не хочет, не надо. Он должен захотеть. Господь, мы думаем, что мы Господь. Сейчас мы о нем не побеспокоимся. Если он не хочет, Господь доведет его до кондиции, сам прибежит и что-то скажет. Вот. Причем он прибежит к тому, кто готов что-то ему сказать. Как только учитель готов, сразу ученики появляются. А если я вот уже учитель, что-то ученики не идут. Странно, да? Хочется всех поучить. Это симптоматика того, что я еще не учитель. Вот. Ученик сразу появится, без всяких объявлений в газете. Сразу придут и спросят. Люди скажут. Тебя найдут. То есть мы не беспокоимся, мы думаем, что мы контролируем этот мир. Не мы контролируем этот мир. Да. Перерыв на 5 минут, и потом мы продолжим.